Дитирамб.
В том саду, где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, и в моей груди расцвело тогда чувство яркое нежной любви. Отцвели уж давно хризантемы в саду, опустел наш сад, вас давно уж нет. Я брожу один, весь измученный, и невольные слезы катятся пред увядшим кустом хризантем. Оцвели давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце.
Итак, у нас в студии обладатель этого чарующего голоса Борис Плотников, народный артист Российской Федерации, актер Московского художественного театра, хотя это не первый театр в его жизни, уж не знаю, как там дальше сложится судьба, пока работает человек, да, на главной сцене, на главной драматической сцене страны. Да?
Кто-то так называет, да. Но есть и другие, может быть, равные. Даже.
Здрасте, Борис Григорьевич.
Здравствуйте.
Я хочу напомнить краткую биографию, которую я взяла вот как раз с сайта Московского художественного театра для наших слушателей, чтобы они сориентировались вообще, кто у нас в гостях. Мало ли, что бывает с людьми. Итак, Борис Григорьевич Плотников окончил Уральский государственный университет и Свердловское театральное училище. Работал в Свердловском Атюзе в Москве с 1978 года, в Московском театре сатиры, затем Театр Советской Армии, затем работа в спектаклях театра Табакова и в итоге Московский художественный театр с января 2002 года. Всего-то, да, совсем немного времени. А если говорить о кино, то, конечно же, визитной карточкой нашего сегодняшнего гостя можно назвать «Восхождение» Ларисы Шипитько с одной стороны, а с другой стороны, конечно же, «Собачье сердце» и «Доктор Брументаль» в экранизации Владимира Бортко, которые мы очень любим и всегда смотрим по телевизору, когда показывают и цитируем. Уже разошлось все на цитаты после выхода этого фильма. Хотя много было и других фильмов, я могу их назвать. Это «Дикая охота короля Стаха», это «Дульсинея Тобоская», «Первая встреча, последняя встреча», «Холодное лето» 1953 года, совершенно не помню вас там. Что вы там делали?
А помните, сын в самом конце, сын, ну, то, что играет Папанов,
да.
Сын Скоробогатого,
да.
К которому приходит герой, и
да.
Он говорит,
и он его не принимает.
Вынуждены были
да,
это
да,
сделать.
Да, 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 да.
Нам было страшно, ну, скажите неправду, он не виноват? А хотя сын, фактически, они предали
да.
его.
Отказались от него. Да.
Ну, в том поколении были проблемы.
Ну вот, собственно говоря, все. На сегодняшний день, чтобы вы сразу, а то вы спрашиваете, а где, в каких спектаклях сегодня играет Борис Плотников? «Кабала Святош», «Количество Копенгаген», «Чайка» и, наверное, стоит назвать «Дядю Ваню», просто заглавная роль «Дядю Ваню» здесь да. играет Борис Плотников. И вот в ближайшее время, надеемся, выйдет спектакль «Художники», где вместе с Борисом Плотниковым на сцене вы увидите Станислава Любшина в качестве вот партнера нашего сегодняшнего
гостя. Да, Евгений Кендинов и много молодых.
Да. Ну, о театре...
Ирина Соломатина прекрасно там репетирует.
О театре мы сегодня, конечно, будем говорить, и о кино, и вообще обо всем, о чем успеем. И самое главное, конечно, вы услышали замечательное исполнение романса Борисом Плотниковым, чтобы вы знали, что человек поет замечательно. Мне как-то жалко, что все это происходит достаточно так спорадически. И вот эта карьера как бы не выстроена вот, прагматично. Почему, Борис Григорьевич?
Ну, вы знаете, и остальная часть карьеры, она тоже не очень выстраивается. все же, как говорится, от случая к случаю приходит роль, за ней я иду.
Когда запели?
Ну, мне кажется, у нас, как сказать, семья-то вообще поющая была всегда. Еще деды мои, конечно, они любили петь. Это в маленьком городке, в Свердловской области, такой есть город Невьянск, знаменитый тем, что там знаменитая наклонная башня, которую построил еще Демидов. Та падающая, а эта наклонная построена, и она никогда не упадет. Хотя вроде бы от ординара она на высоте 50 метров отходит на 1.5 метра. Так стоит и будет стоять еще очень долго. Судьба у нее была очень сложная, но интересная. На ней поставили еще Демидов, поставили часы английской работы. Судьба их, вот они до сих пор отбивают 18 мелодий, и к ним добавились к английским старинным мелодиям еще две, значит, «Славься ты, славься», которые до сих пор отбиваются. Это прекрасно, прекрасно.
Ну и что, в доме пели все?
Да, в доме пели. Когда Плотниковы пели, то собиралось много людей, потому что это было всегда... Не просто как бы провождение времени.
Шумел камыш, да?
Да. Дело в том, что по дедовской стороне, по отцовой линии, они, как он говорил, мы любили комедиантничать. Поэтому все это было с выходкой, все это было как бы с сюрпризами. Готовили, я так понимаю, или вспоминали старые песни, которые забыты, чтобы... Те люди, ну, это чаще всего за столом было, вот, удивлялись, ой, надо же, какую песню вспомнили, вот, это привлекало внимание.
А почему тогда не пошли вот сразу вот
по этому? Нет, у меня был такой, что ли, позыв, я уже работал в Свердловском ТЮЗе, и мне вот... пришло в голову, ну, конечно, не мне самому, а со стороны, что попытать счастье где-то по этой линии. И я пошел на прослушивание в Свердловскую консерваторию, и, на мое счастье, меня прослушивал выдающийся в то время баритон, он вел курс, значит, вот вокала, Ян Христофорович Вутерас, грек. Он послушал меня и сказал, вы знаете что, конечно, есть, материальчик есть, можно заниматься. Но, говорит, вы знаете, у вас такая хорошая профессия. А если вам вдруг захочется петь, то вы и так споете.
Ну, собственно говоря, это и произошло, да?
А, кстати, да, да, я об этом как-то не думал, да, так и произошло. Вот, а спустя годы я, конечно, ну, нельзя пел, не пел, ну, как бы на музыку исполнял что-то. И в Свердловском ТЮЗе в то время было очень много спектаклей. Да, естественно, я был Кот Базилио в нашей версии «Золотого ключика», естественно, Кот Базилио, Лиса Алиса, конечно же, поют и серенады, и романсы, и все это было. Вот. Ну, а потом дальше.
А в театре вот в Москве как-то, может быть, никто не знает, что вы поете? Вы это скрываете?
Ну, как, была же литургия оглашенных.
Ну, литургия, она как бы отдельно. А все-таки у вас был и этот самый театр сатиры, и театр советской
армии. Хорошо, а в фильме «В Дульсине Табоской» у меня есть
и сами
два.
Вы там поете, кстати, да, в отличие от всех остальных.
В последнем фильме с музыкой Крылатова «Сверчок за очагом» по Диккенсу, там я сверчок, и он там две песенки поет.
Я хочу вам сказать, что у нас огромное количество слушателей в Екатеринбурге, вообще в Свердловске, в Свердловской области, они нас сейчас все слушают. И поэтому вы просто обязаны напрямую обратиться к своим товарищам и родным, там же наверняка у вас много и друзей живет, и близких.
Конечно, да, да, да.
Ну, скажите, сейчас же наверняка что-нибудь пришлют телеграмму какую-нибудь вам.
Ну, вы знаете, что об этом времени говорить? Это же время молодости. Оно у каждого человека самое заветное, самое прекрасное. Мы все время поверяем себя тем временем, теми дружескими связями, теми открытиями. Ведь каждый человек именно в молодом возрасте делает открытия. Угу. Хотя их, может быть, 150 раз до тебя открыли, но именно тогда, именно твой личный опыт, тот романтический, того периода, ну, молодого, юношеского, он, мне кажется, и питает нашу жизнь. Вот говорят, корни и так далее. Ну, можно и корнями назвать. Но, во всяком случае, это наполняет тебя все время. Ты вспоминаешь этот мостик временной. А сейчас очень много драматургии бывает, когда время очень спутано. Вдруг драматург перебрасывает нас куда-то на 50 лет назад, на 40 лет назад. И это нормально. И ведь это у каждого, наверное, происходит. Потому что, ну что говорить, сейчас это уже клишированная фраза, что действительно время сложное, действительно...
наши тяжелые времена.
Есть проблемы, будем так говорить. Но у каждого человека есть свой опыт жизненный, свой. Его что-то было прочитано в молодости, с кем-то он встретился. Не видит, ведь молодые меньше видят негатива. Или если они его видят, сил еще так много, кажется, это все можно перешагнуть, переделать. У меня будет все не так. Вот, поэтому то время прекрасное. Потом мне повезло, а может быть и не повезло, я начал... актером Погорелого театра. Когда мы закончили училище театральное, и нас приняли в Свердловский ТЮЗ, сгорел. Ну и из старинных опытов ясно, если актер Погорелого театра, то это катастрофа. Вот. А тут случилось наоборот. Многие актеры стали уходить, и молодым пришлось играть их роли. И таким образом, методом проб и ошибок, на практике, я сам на себе, не просто со стороны мне говорили, вот это тебе надо, а это не надо играть. Я на своем опыте стал понимать, ой, вот к этому меня больше влечет, а вот это вроде бы не мое. И таким образом, ну если сейчас нельзя говорить амплуа, ну в общем...
Герой был.
Герой-любовник. И романтический, конечно, да. Ну, потому что я играл даже «Коварство и любовь», был Фердинандом. Вот. И вот таким именно тогда как бы ориентиры в работе, я не могу говорить, в творчестве, были уже как бы определены.
А вот Юрий Жигульский, который был вашим мастером,
да,
он потом же стал главным режиссером театра юного зрителя в Москве, да?
Был он, да, был в Москве, да. И тоже очень достойно работал, у него были тут прекрасные тоже работы.
Вот. Лидия Николаевна Князева, по-моему, у него сыграла вот много очень ролей.
Да, он вообще со стариками очень хорошо работал. И когда, будучи режиссером Свердловского ТЮЗа, там наша выдающаяся, просто чудесная Нина Николаевна Лаженцева играла в него, и Игорь Михайлович Белозеров, Игорь Дмитриевич Задерей, Федосеев, Павел Алексеевич. Это все актеры, у которых... Мы учились, конечно же, учились. Вот, это такая старая гвардия. Вот, когда они были на сцене, эти люди приносили с собой, как высокую культуру, приносили, они и до сих пор приносят, но из них многих уже нету, приносят с собой культуру и тот человеческий, что ли, суть человеческую, которая никаким актерством, никаким гримом не надо скрыть, наверное. Вот как это говорится, выходит человек, и мы его видим насквозь. Какие бы тексты он ни говорил, как бы он ни спрятался за грим-костюм, но говорится так, что да, костюмчик играть не будет. Так и было.
А кто вас в Москву привез?
В Москву была такая история. Вы уже сказали, что был такой фильм «Восхождение», когда мне удалось в нем вот поработать.
То есть вы в нем работали, еще будучи актером Свердловского ТЮЗа?
Да, да.
Вас нашла
это
Лариса,
история, да?
Да.
Лариса Ефимовна нашла меня и утвердила, несмотря на препоны, на всех инстанциях. В то время ведь утверждение шло многоступенчато, и на каждой ступеньке был отказ. Никто, все были против того. Ну, ведь роль, как говорится, номенклатурная. Вот. И везде отказывали. И только благодаря ее настойчивости, ее принципиальности. Поэтому она так мало и сделала картин. Большие перерывы были. Потому что все было как бы против ее личностных и художнических проявлений. Вот.
Зато каждый шедевр.
Да. И выбрав меня, она как бы настояла на моей персоне. Вот. И после того, как мы закончили картину, то... Она мне сказала, кстати, вот поэтому я поступил в университет, она сказала, Борь, тебе надо, наверное, что-то делать дальше, потому что, пообщавшись, узнав меня, она поняла, что надо как бы шагать куда-то, развивать себя. Она говорит, может, тебе поступить учиться? И вот я поступил в университет, думал, хотя бы год-два, а оказалось, все и закончил.
Какой факультет?
Факультет филологический, отделение истории искусств Уральского государственного университета. Вот, все 6 лет там проработал, учился. Вот. И этот фильм увидел Валентин Николаевич Плучик, главный режиссер театра «Сатиры».
Так странно. Такой да, трагический
сейчас...
фильм, и вдруг театр «Сатиры».
А сейчас я скажу, в связи с чем, нет? В театре «Сатиры» в то время ведь пьесы разрешали и запрещали ставить, если вы помните,
да.
Какое время было.
Ой, скоро вспомним.
Да, Валентину Николаевичу разрешили ставить бесов Достоевского. Это была бы, как бы, первый выход на сцену этого названия.
Судьбу бы театра бы перевернуло бы точно.
Да. Вот. И как он говорил, значит, в палитре театра не хватало, ну, нескольких красок. Вот. И, увидев этот фильм, он мне предложил приехать.
На Ставрогина?
Да. Нет, нет. На Кириллова. Угу. Кириллова. Вот, ну, так случилось, я приехал в театр, запретили. Ну, я в Москве остался.
Влился в репертуар. Да.
Да, с репертуаром было сложно, потому что Валентин Николаевич все время говорил, я не знаю, как тебя использовать. Но, на мое счастье, покойный Андрей Александрович Миронов увлекся режиссурой. Угу. И в трех его постановках я участвовал. Это были сначала «Феномены» Горина, потом «Бешеные деньги», где я интересный амплуа уже осваивал. Это был Глумов. Вот. И, наконец, последняя работа Андрея Александровича – это «Тени» Салтыкова-Щедрина.
Борис Плотников у нас в гостях. Сейчас мы сделаем небольшую паузу на новости, потом продолжим наш разговор. Надеемся, что и вы подключитесь также, дорогие друзья. Наш пейджер 974-2222 для абонента «Эхо Москвы». Вот, кстати, наш сегодняшний гость арии из оперы к нам не принес в студию, но зато у нас есть, как он говорит, материальчик, который мы обязательно сейчас покажем. Я хочу с другого альбома вам показать песню. Это народные песни, мы об этом поговорим чуть позже, а сейчас давайте послушаем песенку в исполнении А. Какую? Сейчас я скажу, какую я поставила. Я поставила последний нынешний денечек.
Да,
можно?
Хорошо.
Да?
Да.
Хорошо, давайте послушаем. А я напомню, что на пейджер 974-2222 для абонента «Эхо Москвы» мы принимаем ваши телеграммы и ваши вопросы.
Последний нынешний денёк. А завтра рано на рассвете заплачет вся моя родня. Заплачут братья мои и сестры, заплачет мать и мой отец. Еще заплачет, дорогая, с которой шел я под венец. Коляска к дому тут подкатила, колеса да об землю стучат. А староста в окно стучится, давайте вы сына своего. Крестьянский сын давно готовый в объятиях матери своей. Прощай ты, мать моя родная, прощай ты, вся моя семья, прощай ты, вся моя. Милые друзья, беда со мной не разменется, убит, наверное, буду я.
просто вот целый спектакль сыграли. Ну, действительно, что просто песню спеть.
Вы знаете, эту песню вот так пел мой дед. Это вот из тех самых. Эту песню поют по-разному. В разных областях она звучит действительно по-разному. Но вот именно этот распев вот так вот примерно пел дед. Но это даже я бы эту песню не назвал, что это песня. Это ведь какой-то отчаянный вопль, монолог. Вот тут вся вот эта русская как бы душа на перепутье. Ведь смотрите, у человека меняется судьба. Неизвестно, что будет потом. Надо расстаться с этим романтизмом, о котором мы говорили в начале. Именно в этот момент. И смотрите последние слова. «Беда со мной не разменется. Убит, наверное, буду я. Бесшабашный. Наверное, недалекий человек. Да, но какая глубина в чувствовании». И вывод. Вот оно. Я как бы вот пытаюсь из нескольких песен проследить такую судьбу человека. Если вначале это романтизм и песни такого типа, потом идет вот слом, вот. Ну а последнее это уже и голос чуть-чуть другой, когда человек один, один чаще всего ночью.
Выхожу один я на дорогу, да?
Ну нет, это я пока нет. И это, знаете, какая это самая вот следующая за ней идет. Это акты ноченька, когда человек лежит, ворочается, ничего не выходит. И тут ведь одиночество не только с кем я буду проводить ночь в нашем понимании, а вообще что, куда, тьма и все. Без просвета.
Вы знаете,
но в этом еще есть за этим гармония мелодии и текста. И она приподнимает. Вот мне кажется, оперу. Почему вот мы как бы должны, обязаны любить оперу? И не обязаны даже. А почему она производит впечатление? Смотрите, всегда трагедия. Всегда вроде бы негатив, будем так говорить. Но композитор при этом дает стройные аккорды. Мы знаем, что классическая музыка, она уравновешивает два наши полушария. При этом нас отрывают от земли, и вот этот диалог двух как бы несовместимых понятий и несовместимого действия происходит на сцене. Вроде бы трагедия, мы должны плакать, а в то же время у нас открываются какие-то центры, я не знаю, купол какой-то над нами. То есть человек и мироздание, человек и вселенная. И, наверное, после вот, оперы хороший, я думаю, хорошего какого-то воплощения, приподнятое настроение должно быть. То есть человека возвращают. Всегда есть проблемы, но это именно искусство. Оно возвращает его к чему-то прекрасному. Лепит.
Очень жаль, что редко эти песни в вашем исполнении можно услышать.
Не только
хорошо,
редко,
что
вот первый раз.
Радиостанция «Эхо Москвы». Хотя у нас здесь есть слушатели, которые вас видели на концерте. Вот Раиса Васильевна нам пишет. «Уважаемый Борис, год назад я была на концерте в Доме журналистов. Получила огромное удовольствие. Будет ли продолжение этого концерта?»
Да, будет, кстати. 9 числа в Центральном доме работников искусств, в Каминном зале. Вот мне предложили опять эту программу, альбом «Есть памятник души». Мы же знаем, что 11 числа Пушкинский день. Альбом «Есть памятник души» — это первая строчка альбомного стихотворения дяди Пушкина, Василия Львовича. Вот, и это как раз...
То есть это вот та самая программа, которая у вас есть,
да,
уже
альбом
на
есть
альбоме. Альбом «Есть
памятник
души».
Вот. Там у меня альбомные стихи того времени. Причем я так их и составил, что там есть стихи выдающиеся, альбомные, выдающихся авторов, но рядом есть и стихи дилетантов. В чем и была прелесть этих альбомов, что рядом с Пушкиным, там, Боротынским были безымянные.
То есть это альбом, в который гости пишут.
Гости, да-да-да. И причем, что интересно, я так понимаю, что да, они есть корявые, есть с какой-то странной рифмой, но я представляю, как этот человек старался, как он себя вот на другую ступеньку ставил, и как он себя лепил, когда писал эти 3-5 строк. Вот. И, конечно, там есть музыкальный ряд, это музыка того времени, почти, да, 6 романсов, которые слышал сам Александр Сергеевич Пушкин, и даже в 2 из них внес уже коррективы, когда ему сказали, вот тут неудобно петь строчку, и он тут же ее переделывал. Вот. Так что, а есть романсы, которые он даже просил сделать какой-то другой вариант. И вот один из романсов Есаулова, Я не знаю даже, какой вариант пою, потому что он писал: «Пришли мне, пожалуйста, второй переделанный вариант
прощания».
Значит, прощание, да?
Да,
это такая маленькая ария. А Исаулов интересный человек. Пушкин, уж его мнению мы должны доверять, Пушкин его считал выдающимся композитором. И именно для него, что редко для Пушкина, сделал «Русалку» либретто оперы. Но опера не состоялась, потому что композитор утонул в реке Трубеж. Вот, но... Вот это самое осталось.
Ну вот, может, прощание мы в конце сегодняшнего эфира поставим. А вы сами стихи-то писали, Борис Григорьевич? Стихи писали?
Ну, в молодости, в тот самый период. А как же?
Не помните ничего наизусть?
Нет, наизусть я ничего уже не помню. Уже с наизусть сложно. Я, может быть, отчасти и взял альбом, потому что я могу его держать и хоть что-то себе напоминать по тексту.
Я хочу почитать несколько телеграмм, Борис Григорьевич, потом мы продолжим разговор, поскольку народ тут старается. Спасибо за сегодняшнего гостя, к его великолепному актерскому таланту от Бога, еще и такой потрясающей красоты голос. Бог. Успехов Борису Плотникову и счастья. С уважением, Маргарита Николаевна, Самара.
Спасибо.
В «Собачьем сердце» спрашивают, кого играла. Ну, как же, кого играла? Доктора Барменталя. Борис, вы просто прелесть, пишет нам Зоя. Табаков сказал: широк русский человек, надо бы судить. Во-первых, это не Табаков сказал, уважаемая Надежда. Не будем приписывать уж все цитаты на свете Олега Павловича. А ваш гость и книги пишет, и играет, и поет. Спросите, как он к этому относится. В смысле, вот к этой цитате, да, из Достоевского все-таки, наверное, да?
По поводу сузить, ну, мне кажется, по поводу того, чтобы сузить, это и так, наверное... Мне кажется, человек сам себя осуживает больше-то, наверное. Вот. Но, мне кажется, каждый, если он к себе чуть-чуть прислушается наедине, вот в те ночи, о которых вот мы только что говорили, то в каждом, мне кажется, откроется что-то, то, что ему интересно, а раз это ему интересно, этим он может увлечь и других людей. Мне так кажется. Поэтому по поводу суживания, я думаю, не стоит.
В совершенном восторге от вашего спектакля Павел Первый. Считаю, что всякая сыгранная вами роль — это событие. Желаю успехов в творчестве. С уважением, Тамара Ивановна. Я напомню, что, наверное, речь идет о спектакле «Павел Первый» на сцене Театра Советской Армии, где Борис Плотников сыграл Александра Первого, вот Павла Первого блестяще совершенно сыграл Олег Иванович Борисов. Вообще, если говорить о партнерах, тут, конечно, можно о многих вспоминать.
Олег Иванович Борисов. Потом эту играл, роль играл Золотухин. Конечно, это большое везение. Во-первых, редкость в чем? Что, наконец, реабилитировали пьесу. Ведь пьеса «Павел Первый» ставилась только в 18-м году. А да, еще интересная судьба. Эта пьеса судима была. Не автор, а именно пьеса. В 12-м году.
Да?
Мережковского, да. И ее судили по многим
параметрам. А что инкриминировали?
Ну, во-первых, нельзя говорить о венценосном человеке такое. Потом, значит, почему Александр... А ведь именно судьба Александра толкнула, была первотолчком к созданию этой пьесы, что не может, в нашем понимании, Александр был другим. На что Мережковский сказал: а я полюбил Александра за его христианскую, за его христианский мотив и за то, что во многом он был человек, а не только венценосный, деятель.
А это вы сказали, при мне все будет как при бабушке.
Да, это он говорил, да. При мне будет все как при бабушке, но это его заставили так сделать. Вот. Вообще, в этой пьесе Александр как бы схвачен в момент очень сложный. Леонид Ефимович Хефиц как раз вот этим, как бы, мы об этом и рассуждали, что это и у каждого человека бывает, поэтому, наверное, и такой отклик в зале был. Угу. Опять же, это тот период, 24 года ему, тот романтический период заканчивается, когда человеку надо уже делать первый шаг в жизни, а у этого человека, помимо того, что он, значит, сын такого отца интересного, ему еще, он же знает, если... В России надо что-то менять. Если изменишь, а изменение может быть только со смертью отца. И он же знал это. И когда к нему пришли, уже вот что это случилось, он говорит: теперь будут говорить, что это я его убил. Фактически нет. Но он же был при этом. И он был не юный мальчик, там, 10 лет, а 24 года. Уже был солидный возраст, когда нужно было решать. Конечно, сложная ситуация. Но она же и была таким мостиком в наше время. Потому что у каждого этого бывает. Да, не на таком уровне, не такие масштабы. Но масштабы нашей жизни такие же громадные. Это такой же космос. Это так же много и так же важно, как и то, что происходит там со страной, в геополитике и так далее, и так далее.
А вот скажите, Борис Григорьевич, вот то, что вы вкладываете в каждую свою работу, потому что я так понимаю, что работа над ролью для вас не просто там текст выучить и выучить мизансцену, куда ходить, что называется. Вот все, что вы вкладываете, все, что вы можете об этом рассказать, оно всегда передается в зрительный зал?
Я не знаю, но мне бы хотелось. Мне бы хотелось, чтобы зрители, ну, знающие меня, это одно, а зрители, которые пришли только пьесу посмотреть, чтобы помимо как бы текста, помимо коллизии, чтобы еще и еще что-то. Потому что каждая пьеса... Вот завтра у меня будет «Скупой» в театре российской армии.
Вы там по-прежнему играете какие-то спектакли, да,
российской армии? Да, вот я играю там этот спектакль. Завтра он будет. И мы с Борисом Афанасьевичем Морозовым мы рассуждали об этом человеке, как говорил Пушкин, он только скуп и больше ничего у Мольера. Нам показалось, что у скупого человека к этому он приходит. Это все равно процесс. Тем более он влюблен, он хочет произвести впечатление. Вот. То есть ситуация тоже неожиданная для него. У каждого человека, мне кажется, каждый день есть решение каких-то очень больших проблем. И дай бог, если мы их решаем в соответствии с нашими интересами, с интересами окружающих и, может быть, с поисками человека за все время существования человечества. А это все вложено в Евангелие, в те великие вечные книги.
Я обещала включить телефон, давайте мы это сделаем. Напомню, телефон прямого эфира 203-19-22. У нас в гостях артист Московского художественного театра Борис Григорьевич Плотников, который, конечно же, и вам известен и по кино, и по другим сценическим площадкам. Надеюсь, что с сегодняшнего дня вы будете вспоминать о Борисе Плотникове как и о вокалисте. И я вот попрошу, вот в прямом эфире говорю, попрошу Бориса Григорьевича переписать вот эти альбомы. Да, давайте договоримся, потому что это невозможно хранить у себя в столе, это надо показывать. И пока, слава богу, есть где.
Показать и можно показать и убрать сразу. А вы же ведь не этого хотите.
Нет, я хочу показать слушателям. Мы сегодня не успеем все показать, все, что вы записали. Вот какие-то фрагменты, может быть, еще в других эфирах я покажу. А сейчас 203-19-22, телефон прямого эфира. Напомню, здесь в студии Борис Плотников, артист Московского художественного театра имени Чехова. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Борис Григорьевич, я просто потрясен. Когда включили запись, я думал, что что-то не то. Вроде пригласили Плотникова, а кто это поет так замечательно. Это открытие для меня просто потрясающе. Борис Григорьевич, вопрос сразу. Диск он вышел, как-то его можно приобрести? И второй вопрос сейчас сразу можно задать, да, вам?
Да.
Вы вот сказали про Евангелие, как бы закончили свой вот монолог. И вы все время принимали участие в аудиозаписи Нового Завета. Потрясающе. Вот что это для вас было и как это, как получилось, как это произошло?
Как вас зовут, простите?
Голос, потому что голос потрясающий.
Как вас зовут, простите?
Александр.
Спасибо, Александр. Пожалуйста.
Судя по голосу, молодой человек. То есть того как раз возраста, о котором мы сегодня много говорим. Диск, он, ну как вышел? Я, опять же, есть такой человек, Елена Дулова. Это она меня в наше время и подвигла на то, чтобы это вот записать. Потом, ну, записан диск, но он как? Так, для себя, для себя. Вот. То есть он есть, и все.
И будет.
А, хорошо, будет, верно. Это одно. А по поводу Евангелия. Елена Леоновна Резникова много-много лет назад, 10 уже примерно лет назад, когда это еще было не очень в чести, вся евангелическая и библейская тема на в звучащем виде.
Да вот, и в печатном тоже.
Да. Она предложила мне участвовать вот в этой записи. И думалось, что мы эти 4 Евангелия запишем очень так, ну, быстро, текст, текст и текст. И вы знаете, получилось так, что каждое Евангелие год брало на себя. Первый был Евангелие от Иоанна, потом Евангелие от Матфея, Лука и Марк. И что интересно, каждый из них мне открылся какой-то своей индивидуальностью. Ну, мы знаем, что Иоанн — это был тот самый, который во время тайной вечери возлежал на груди у него, у самого. И мы знаем, что это Евангелие самое позднее, самое последнее. Оно написано, когда уже, наверное, ушли все евангелисты, и Иоанну уже было много лет. И те, как бы, действенные, ну, если говоря актерским языком, Евангелия уже были созданы, но не было духовного. И на острове Патмос Иоанн писал это Евангелие. Это было, наверное, его рукой водил сам, конечно же, сам. Потому что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог, и Слово было Бог. Это же прекрасно. Оно вначале было у Бога. Ну и так далее. Вот. Или вы вспомните из Апокалипсиса, какие прекрасные слова. «Се скиния Бога с человеками, и они, и он будет, и они будут народом его, и он будет...» Нет, сейчас, одну секунду. «Се скиния Бога с человеками, и он будет народом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Смотрите, в прошлом времени, но про будущее. Удивительные слова.
Еще звонок, пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, я потрясена уже не первый день. Я смотрела передачу по культуре, предваряла ее слова Маргариты Эскиной.
Да, это в доме актера был творческий вечер, Борис Плотников.
Да, мне кажется, она тоже была потрясена. Я смотрела на лица аудитории, люди были совершенно заворожены. И вот, глядя на эту передачу, для меня много открытий. Во-первых, это удивительный театральный голос, театральная дикция. Будучи поклонницей, ну, скажем так, старого МХАТа, да, вот мне кажется, что этот актер вписывается в ряд таких столпов, как Пруткин, Масальский, Грибов и так далее. Удивительно совершенно. Вот эти вот альбомчики, о которых говорит ваш герой, были прочитаны совершенно удивительно. Меня совершенно потрясло исполнение романса. Вообще, многострадальный русский романс сейчас, как бы, за него берется очень много народу. Но все это как-то убого в силу того, что не понимается значение текстов, неправильно расставляются акценты.
Да, сейчас все такое стилизованное исполнение.
Совершенно верно,
да.
Вот непрочувственно. Вокал и вокал. Угу. Да и то всячески, сказал бы я, вокал.
Как вас зовут, простите?
А меня зовут Марина.
Марин, я вынуждена вас уже отключить, поскольку столько дифирамбов, сколько вы сейчас пропели в нашей передаче Бориса Плотникова, никто еще не рисковал пропеть. Но поскольку эта программа называется «Дифирамб», здесь можно все. И это в первую очередь. Давайте еще звонок, и хочу успеть поставить еще один романс, как раз «Прощание» на стихи Пушкина. Давайте еще один
звонок. Мне бы еще хотелось сказать, ведь в прошлом году еще, кроме этого диска, еще вышла книга, которая называется по строчке сонета Шекспира «Моя надежда, мука и награда». И ее тоже не я организовал. Борис Михайлович Поюровский буквально волевым своим, как бы, действием сказал: «Боречка, надо это сделать». Кстати,
вы там наговаривали на диктофон, что ли? Там же от первого лица книжка.
Я своей рукой.
Сами.
Дланью. Угу. Да. А то, что, как бы, о моих работах, это написала Елена Викторовна Юсим. Человек, который, как бы, заинтересовался неожиданно моим, как бы, ну, проявлениями моими на сцене, на радио. И, мне кажется, наш, как бы, внутренний диалог был очень продуктивным. Что получилось, это прошу вот этой книжкой заинтересоваться.
Здесь очень много телеграмм восторженных от ваших почитателей. И вспоминают ваши работы, те, которые были, те, которые сейчас идут на сцене московских театров, я бы так сказала. Поскольку здесь и Проскупова пишут.
Завтра
и потрясение,
будет.
И Копенгаген потрясение, и дядя Ваня потрясение, сплошные потрясения. Спасибо вам большое, Борис Григорьевич.
Спасибо вам.
Вот если говорить о человеке, что вот свет в нем, вот у вас свет.
Спасибо.
Я вас благодарю.
Поэтому вы... вы могли выключить все лампочки, да?
Да, все равно все было бы видно. Спасибо вам большое. Мы мало сказали о предстоящей премьере спектакля «Художники», но я думаю, что, даст Бог, она выйдет уже, и тогда уже будет отдельный...
Нельзя говорить вперед.
Да, она будет, мы потом отдельно про нее обязательно поговорим, про этот спектакль. Спасибо вам большое. Остается совсем немного времени. Я хочу все-таки прощание пушкинское поставить в финале.
Пожалуйста.
Спасибо.
Последний раз твой образ милый дерзаю мысленно ласкать, будить мечту сердечной силой и снегой рот. Друг, обнявший молча друг.